Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, пры мікрафоне Ліза Кучаравая, і гэта праграма «Еўразум». Сёння мы абмяркуем асноўныя тэмы серады 11 студзеня. У Беларусі падалі ў суд на дэкрэт аб дармаедстве. Праваабаронцы распавялі, ці катуюць затрыманых у беларускіх ізалятарах. Святлана Алексіевіч са скандалам выйшла з расійскага пэн-цэнтра. Гэта і не толькі, абмяркуем цягам бліжэйшай гадзіны на «Еўрарадыё».
«Еўразум». «Еўразум». Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
Першы іск у суд пададзены ў Беларусі на так званы дэкрэт аб дармаедстве. Як вядома, ўжо 240 тысяч беларусаў атрымалі паведамленні пра тое, што яны віннай дзяржаве грошы за тое, што нідзе не працавалі. 15 тысяч з іх змаглі даказаць, што на самой справе ніякі падатак плаціць ім не трэба. А днямі была пададзена і першая заява ў суд, у якой грамадзянка Беларусі патрабуе адмяніць дэкрэт аб дармаедах. І што цікава, у суда ёсць такая магчымасць. З намі на сувязі па скайпе з Гомеля інспектор незалежнага прафсаюза РЭП Леонід Судаленка, які і дапамагае так званым дармаедам адстойваць свае правы. А я перадаю слова нашаму журналісту Паўлу Свярдлову. Прывітанне.
Прывітанне, Леонід.
Вітаю.
Ці шмат людзей звяртаюцца да вас па дапамогу?
Апошнім часам вельмі шмат людзей звяртаюцца па дапамогу. Самы тыповыя прыклады, гэта калі чалавек губляе працу і не можа знайсці новую працу сабе. Прычым ён губляе працу не па сваёй волі. Ён губляе працу, напрыклад, па 29-му дэкрэту аб працоўных кантрактах, калі з тым ці іншым работнікам не працягваюць працоўныя адносіны. А па іншаму дэкрэту, па 3-му дэкрэту аб дармаедах, ён павінен дзяржаве яшчэ і плаціць за тое, што яна пазбавіла яго працаваць. Таксама вельмі багата выпадкаў, калі маладыя спецыялісты, якія скончылі тое ці іншае ВНУ, не могуць працаўладкавацца толькі па той прычыне, што яны не маюць вопыта працы. Вось, напрыклад, маладая дзяўчына, якая скончыла Гомельскі універсітэт, яна настаўніца, у яе вольнае размеркаванне было, так, як навучалася яна за свой кошт, а не за кошт дзяржбюджэту, да. Вось цягам году 2015-го яна не змагла сабе знайсці працу ў сістэме адукацыі, таму што яна не мела вопыта.
Але...
І вось зараз яна атрымала гэта пісьмо шчасця.
Але я так разумею, што прынамсі пакуль што дэкрэт не прадугледжвае тое, што адсутнасць працы з'яўляецца падставай не плаціць збор, так? Адсутнасць працы – гэта якраз такі падстава плаціць гэты збор.
Наогул, вось сёння мы ўжо сталі атрымліваць ад падатковай інспекцыі лісты на тыя скаргі, якія мы раней падавалі. Яна чорным па белому піша, што дэкрэт пра дармаедаў ён не прымушае нікога працаваць. Дэкрэт хоча прымусіць кожнага грамадзяніна, які не працуе, прымаць удзел у фінансаванні дзяржаўных выдаткаў. То бок падатковая кажа, што плаці падатак і не працуй, твая занятасць і незанятасць нас не цікавіць. Вось у чым справа.
А ці можна падатковай даказаць, што чалавек не змог аб'ектыўна знайсці працу і таму не працаваў, а не таму, што ён нейкі злосны там дармаед?
Слушнае пытанне. Ведаеце, у кожнага так званага дармаеда, да, свая асабістая гісторыя. І, канешне, калі звертаюцца да нас, у наш профсоюз людзі, я заўсёды, па-першае, выслухоўваю, выпытваю у чалавека гісторыю, чаму ён не працуе. Ну, прабачце, адна справа, калі чалавек не працуе 5, 8, 10 годы, не шукае працу. А іншая гісторыя, калі чалавек згубіў працу, не можа знайсці. Асабліва гэта тычыцца такіх раённых цэнтраў, як, напрыклад, вось скаргі былі з Рагачова, з Добруша, з Кармы, з Калінкавіч, з Акцябскага, Гомельскага рэгіёну, такія райцэнтры. Як у тых Калінкавічах можна знайсці працу, калі ты яе згубіў? Наогул жа сёння што мы назіраем? Мы назіраем, што тая сейсматэхніка ў горадзе Гомлі. Так, вельмі, каб пазбегнуць скарачэння рабочых, да, 700 чалавек проста прымусіла перайсці на аднадневку працы, да, у тыдзень раз працаваць па чацвергах. І вось з той жа сейсматэхнікі да мяне прыйшоў чалавек і кажа: "Вось я не вытрымаю, зышоў, таму што мне трэба карміць сям'ю. Як я магу 4 дні ў месяц працаваць, як я магу за гэтыя грошы карміць сям'ю?" Ён кінуў гэту сейсматэхніку сейсматэхніку, паехаў у Расію, а зараз ён павінен нашай дзяржаве і плаціць. Багата хто кажа, што калі ты не працуеш, ідзі ў цэнтр занятасці, ідзі, станавіся ў якасці, на ўлік у якасці беспрацоўнага, і тады ты не будзеш лічыцца вось гэтым дармаедам.
Не факт, што знойдзецца праца для цябе, нават калі ты зарэгіструешся,
то бок праца нейкая знойдзецца. Толькі сёння зараз ад мяне пайшоў чалавек, які ў 2015 годзе, з пачатку 2015 года зарэгістраваўся ў якасці беспрацоўнага ў Гомельскім цэнтры занятасці. Потым яго цэнтр занятасці накіраваў на кіроўцу пагрузчыка, вывучыў 3 месяцы, так? Атрымаў ён гэтае пасведчанне, малады хлапец. Шукаў ён сабе працу. Яго зразумела, яго пасля навучання цэнтр занятасці зняў з уліку ў якасці беспрацоўнага, але працай ён яго не забяспечыў.
Ці атрымліваецца такім людзям дапамагчы? Увогуле, колькі людзей вы выратавалі ад гэтага збора?
Казаць, гэта, канешне, вялікае слова, казаць, што я выратаваў. Я дапамог людзям, так, тым людзям, якія згодныя бараніць свае правы. Я дапамагаю скласці скаргі, як у падатковую інспекцыю, а потым пасля атрымання адказу з падатковай скласці скаргу ў суд. Усё ж у гэтых скаргах мы кажам, што аб прымусовай працы.
Я так разумею, што яшчэ да камітэта па правах чалавека ніхто не дайшоў, але прынамсі першы зварот у беларускі суд ужо падрыхтаваны, так?
Так, да, гэта жанчына з Рагачова, дарэчы, з райцэнтра Рагачова Гомельскай вобласці. Яна, да, яна учора якраз такі надаслала мне адказ падатковай. Ёй падатковая адказала так: калі няма грошай, ці звяртайся да дэпутатаў, каб яны маюць права паводле падатковага кодэксу вызваліць чалавека, які знаходзіцца ў такім становішчы, вызваліць ад гэтага падатку, да, ці плаці, шукай грошай, плаці. Яна звернулася ў суд з маёй дапамогай, са скаргаю. Гэта скарга цягам дзён 20, напэўна, пройдзе, будзе разгледжанне. Канешне, я не веру ў тое, што суд першай інстанцыі ў райцэнтры задаволіць нашу скаргу ці задаволіць наша патрабаванне паставіць пытанне аб тым, што дэкрэт номар 3 прэзідэнта аб папярэджанні сацыяльнага ўтрыманства, да, ён супярэчыць канстытуцыі. А менавіта першым пунктам скаргі мы і ставім гэта пытанне. У суддзі ёсць права, але гэтым правам, канешне, суддзі не кар карыстаюцца. Я такой практыкі не ведаю за 20 апошніх год, каб якісьці суддзя карыстаўся вось гэтым. Але мы просім, таму што іншага выйсця няма.
Прыспела нагода, як кажуць, усяму свой час, і магчыма ў суддзяў прыспеў час карыстацца гэтай практыкай, так?
Уявляйце сабе суддзю раённага, дзесьці там у Брагіні, ў Добрушы ці ў Лоеве, які скажа аб тым, што дэкрэт прэзідэнта, дэкрэт, іншымі словамі, майго наймальніка супярэчыць канстытуцыі, да? І што далей будзе з гэтым суддзём? Напэўна, і на будоўлях народнай гаспадаркі ім далей не дадуць працаваць нават юрысконсультам.
Сапраўды, праз пару гадоў можа ён ператварыцца ў такога ж дармаеда, які не можа знайсці працу і вымушаны будзе заплаціць гэты падатак. Відаць, апошняе пытанне. Вашы рэкамендацыі тым, хто зараз, ну, напрыклад, атрымаў паведамленне з пошты пра тое, што яго там чакае, ну, так бы мовіць, ліст шчасця.
Абавязкова трэба ісці і атрымліваць гэты заказны гэты ліст, заказны гэты каперт. Чаму? Таму што дэкрэт пабудаваны такім чынам, што праз 10 дзён пасля таго, як падатковае заказное пісьмо накіравала, яно лічыцца уручаным чалавеку. Гэта норма дэкрэта, так пабудаваны дэкрэт. Таму гэта не выхад. Не атрымліваць гэта не выхад з сітуацыі.
А гэта нармальна ўвогуле, што ў дэкрэце прапісваецца парадак атрымання заказных
лістоў? Прабачайце, у дэкрэце нічога нармальнага няма. Гэты дэкрэт заднім, прабачце, числом уводзіць абавязак. Ён прыняты ў красавіку 15-го года, а за студзень 15-го года з мяне патрабуюць падатак. А прабачце, гэта нармальна.
Цікавая і трагічная сітуацыя, у якой апынуліся па апошніх звестках больш за 250 тысяч беларусаў, пра якую нам распавёў прававы інспектор незалежнага прафсаюза РЭП Леонід Судаленко. Леонід, дзякуй за размову.
Дзякуй вам і слухачам яшчэ раз хочу сказаць: не спяшайцеся прызнаваць сваю паразу.
З вамі таксама быў журналіст Павел Свердлоў. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
супраць кожнага трэцяга затрыманага ў Беларусі ўжываецца фізічная сіла. Ініцыятыва праваабаронцы супраць катавання падвялі вынікі маніторынгу ізалятараў часовага ўтрымання. Гэта тыя месцы, дзе пакаранні адбываюць асуджаныя на суткі па адміністрацыйных артыкулах, напрыклад, лаянкаматам ці несанкцыянаваная акцыя пратэсту. Пагаварыць пра вынікі такога даследавання мы запрасілі да нас у студыю яго аўтараў, праваабаронцаў Сергея Устінова і Вікторыю Фёдарову. Зноў перадаю слова Паўлу Свярдлову.
Прывітанне, Сергей і Вікторыя.
Добрый день.
Добрый день.
Мы абмяркоўваем вынікі нядаўняга маніторынгу, які праходзіў побач з шэрагам беларускіх ізалятараў часовага ўтрымання. Што гэта быў за маніторынг, як ён праходзіў і хто ў ім удзельнічаў?
Это был мониторинг изолятора временного содержания, который проводился в Гомельской, Витебской, Могилевской, Минской областей и Минске.
Я так разумею, что вы сустракали людей, которые выходили из дверей изолятора, так?
Это было так, когда, в первую очередь, когда планировался мониторинг, то тогда еще сажали политических активистов, и мы были в надежде, что мы его проведем таким, это из... Немножко проблем мониторинга, что мы его проведем таким полным, объективным, будет очень много, большое количество опрошенных, но когда мы начали проводить его, как раз-таки пошло так называемое потепление, и политических активистов, и гражданских активистов перестали сажать на сутки, и поэтому мы столкнулись с такой небольшой проблемой, и да, поскольку система эта закрытая, то мы проводили мониторинг путем опроса уже людей, отсидевших арест.
Праваабаронцаў і грамадскіх актывістаў пачалі караць штрафамі за ўдзел у розных акцыях. Сапраўды, вось такія адсідкі кароткатэрміновыя сталі рэдкасцю. Атрымліваецца, што ў маніторынгу збольшага ўдзельнічалі не палітычныя, а проста звычайныя, да, адміністрацыйныя затрыманыя, так?
Да, конечно. Как я уже говорил, да, это стало для нас небольшой проблемой, и мы начали думать, каким образом искать этих людей, да, то есть как с ними разговаривать. Тут каждый правозащитник и шел своими путями. У кого-то знакомые где-то в каких органах, где-то какая-то информация просочилась. Вот. Я, например, под конец мониторинга уже опрашивал просто девушек-проституток, которые стоят вдоль трассы, потому что надо было объективно собирать какую-то информацию. Ну вот контингент такой. Большей степени благо... Как называть? Может быть, Виктория поможет.
Социально неблагополучные.
Социально неблагополучные, не хотелось бы называть.
Да, Сергей мониторил Минск и Минскую область, то есть наиболее политически активное население. У него были в том числе и политические активисты. Что касается Гомеля, то у меня фактически... Там 99% это были обычные люди, никакого отношения не имеющие к политике, к массовым мероприятиям, мелкое хулиганство, да, то есть это употребление спиртных напитков.
Как это были
и так далее,
хулиганы.
Да, это были реальные хулиганы. Если говорить об активистах, они более-менее знают правовую базу уже. Они понимают, что им обязаны предоставить, какие условия им обязаны предоставить. Если мы говорим о обычных людях, которые, по, скажем так, попадают по каким-то хулиганским обстоятельствам, да, то эти люди о своих правах не осведомлены. И, скажем так, даже те условия, далеко не самые гуманные, да, которые существуют на сегодняшний день, им могут с их субъективной точки зрения казаться, ну, нормальными. То есть их кормили якобы нормально. Хотя, когда мы говорим с активистами, которые уже понимают, что им положено трехразовое питание, да, что им положено отдельное спальное место. Они видят эти нарушения, а обычный человек этого не видит.
То бок вы раскрывали в очи людям на то, что их мусили трымать в больше комфортных умовах, да?
Да, в том числе, да.
Ну, цікаво, что они наступным разом будут робить.
После, ну, и в рамках этого мониторинга я была на административных процессах в судах, и могу сказать о том, что даже те лица, не политические активисты, а обычные граждане, которые попадают в ИВС, и уже будучи там однажды, да, они... У судьи просят, пожалуйста, дайте штраф, потому что это невыносимые условия. Просто и один человек, вот я как на духу могу сказать, да, он фактически заплакал и сказал, я 10 дней там просто не выживу.
Ці ёсць розніца нейкая паміж умовамі ўтрымання ў Мінску і умовамі ўтрымання ў абласных цэнтрах?
Ну, што касаецца Гомеля, самого горада Гомеля, да, я маніторіла в том числе і Гомельскую область, да. Если Гомель, то, по крайней мере, ИВС Гомеля, это отдельно стоящее здание, то есть специально приспособлено для этих, скажем так...
ну, тех,
да, для тех лиц, которые будут арестованы, так, либо административно задержаны, да, то если мы говорим о небольших городах, в частности, например, Речица, да, то это часть районного отдела внутренних дел, которая... Скажем так, эти условия не то, что не соответствуют каким-то нормам национального законодательства, они просто не соответствуют нормам наших гуманных каких-то...
Человечных.
Да, человечных, да.
Касаемо Минска, опять же, и района Минска, да, то есть ситуация отличается. Действия по реконструкции, ремонту ЦИП, они уже велись давно, в том числе и наши инициативы. Было написано много жалоб. Лично мной написано только 4 жалобы в Комитет по правам человека, которые уже зарегистрированы, и по времени уже вот-вот, там, ближайшие года уже будет какие-то известны какие-то результаты.
Пробачьте, перебью вас, Сергей. ЦИП – это центр изоляции правопорушальника. Вот так у Минску называется. Вот это изолятор, куда трапляют у всех, кто отримал административные постановы от суда в выгляде арешта. Там те же самые 15 суток, те меньше, те больше.
Ну и имеем, кстати, уже свидетельство людей, отсидевших уже после ремонта в декабре. В середине декабря центр изоляции правонарушителей начал работать, и туда уже люди поступали. И довольно, скажем так, положительно они отзываются об условиях содержания. Там и чистенько, там и вентиляция работает. И единственная проблема, с которой люди столкнулись, это если изначально можно было курить в камерах, то потом уже через несколько месяцев, да, уже запрещали, и курить можно было только на прогулке.
Ну так, я помню, что в 2012 году мои соседи по, ну так бы мовить, покое, они активно вельми курили. И навод, когда у них скончались цигареты тытунёвые, они скручивали такие шарики из газеты, и их уже там полили, это было, конечно, жахливо. Але так, саправды, это можно было робить у камеры.
Не все улучшения условий содержания связаны с финансами. Например, распределить людей курящих и не курящих, это уже, я бы даже сказал, больше относится к человечности. Да, там, в камеру посадить курящих и в камеру посадить отдельно не курящих, это финансирование никакого не нужно. И поэтому вот тут уже к нам это пришло, наверное, из постсоветских времен, когда, то есть, когда людей просто-напросто не считают, которые сели, не считают за людей, и просто относятся к ним формально.
А зараз, как вы лечите их, лечить за людей, изменилось это?
Я же говорю, это наследие, ситуация не меняется.
А как вы думаете?
Да, я тоже так считаю, и более того, опять же, возвращаясь к тому, что как к административно задержанным, которые еще не осуждены, то есть не осуждены не в плане уголовного права, в отношении которых не вынесено постановление о наложении административного взыскания в виде там ареста, штрафа, неважно, этих людей привозят в суд, конвоируют, ну, оцепляют лестницы, то есть человек еще, во-первых, он не совершил ни убийства, и даже фактически в ласточках с оцеплением, то есть и в наручниках люди еще ни в чем не обвиненные, да, ну, то есть это отношение, это стремление унизить человека, да, и это в дальнейшем, когда человек уже получает свои сутки, да, он идет, начиная с того момента, как его транспортируют, да, в таких тесных условиях, опять же, не дают возможности сходить в туалет, да, на моменте транспортировки. Далее, при доставке в изолятор временного содержания, либо в центр изоляции правонарушителей, начиная с первого, скажем так, пункта, не разъясняют права, даже если человек просит об этом. Помещают его в камеру, которая не соответствует никаким требованиям законодательства и гуманности, да, то есть на протяжении всего этого момента от задержания, да, способов задержания, от суда, от отбытия административного ареста, вот это вот все осталось на том же уровне, унизить человека.
Насколько я могу мерковать по выниках мониторинга, амаль никто с тех, кого вы опытали, не потребовал выкликать адвоката до себе.
Основная масса, которых мы опрашивали, не политические граждане, они, в принципе, и не нуждались в этом. Когда прямо опрашиваешь, они говорят, ну, мы не нуждались, да, есть наложено постановление, арестовали, то есть простым языком они говорили, ну, а чего тут уже обжаловать?
Кратцей признавали вину и покорливо шли в изолятор, так? А давайте крыху поговорим про бытовые умовы, какие их там сустракали. Ну, я особисто затекавлен в этой теме, потому что был у Минским изолятора, и я памятаю, что мы спали там на таких дровляных помостах, тогда еще не было никаких ни ложков, ничего.
К счастью, в центре изоляции правонарушителей ситуация выглядит немножко лучше, значит, убрали эти так называемые сцены, то есть деревянные настилы, где все скопом там спали, укрывались, там переворачивались в одно и то же время, отдельные поставили койки, выдают даже постельные принадлежности. Однако, что касается регионов, то тут ситуация немного похуже, потому что, да, мы знаем, например, и в Гомельской области, по-моему, в Речице до сих пор остались эти деревянные настилы, сцены, до сих пор, что касается санитарных условий, до сих пор много где или просто дырка в полу, или даже ведро стоит, или людей, опять же, по просьбе выводят в туалет. Но, опять же, по просьбе выводят в туалет, я бы тут как бы все-таки остановился больше на том, что, опять же, охранник, у охранника плохое настроение, или он решил наказать вас за то, что вы там как-то себя буйно вели, и сказал, что не буду выводить, терпи еще 2 часа. То есть, опять же, это говорится о человеческих каких-то, условиях, которые, опять же, не требуют финансирования дополнительного, человека вывести лишний раз по нужде.
35% тех, кого вы опытали, спали на сцене.
Остаются огромное количество этих изоляторов, в которых сцена так и остается на таком же положении. То есть...
Кратей, коли хулиганить, робить какие-нибудь иншие административные правопорушения,
лежит
в Минске. Да? Вельми актуальное питание про температуру в камерах.
Все зависит от времени года, и, как вы правильно сказали, лучше совершать правонарушение.
В Минску и улетку.
Да, в Минску и улетку, да. Там, если от жары еще можно как-то, да, то есть плохо там раскрыться, там раздеться и полежать, то когда холодно, люди вынуждены были там и закутывать ноги в бумагу, и в ботинки, и накрываться кофтами, всем, чем только можно. Просили выдать второе одеяло.
Обовязковое питание. Вот зараз мониторинг подрыхтованный, его можно побачить, до речи, на сайте противпыток.org. Але что далее?
Конечно, мы выработали рекомендации государству, как ситуацию можно изменить. Я еще раз говорю, тут даже некоторые вопросы не требуют финансовых определенных затрат. Вывод на прогулку хотя бы час. То есть многие респонденты говорили, на 15 минут выведут и все.
Куды будут накированы эти уже накированные эти пропановы?
Мы опубликовали эти пропановы на сайте, то есть это документ, который и называется «Мониторинг мест несвободы», и, соответственно, мы будем уже потом работать с госорганами, посылать этот мониторинг, чтобы они видели полную картину.
Гостями студии «Еврорадио» были Сергей Устинов и Виктория Федорова из инициативы «Правооборонцы супрацькатавання». Ну, я думаю, вы уже догадались, что размова подошла до закончения. До побачения, Сергей, Виктория.
До свидания.
До свидания.
С вами так само был журналист Павел Свердлов. Заставайтесь на Еврорадио.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Протягиваем программу «Евразум». Светлана Алексеевич вышла с российского пен-центра. По словам письменницы, выключение сябра пен-центра журналиста и правооборонца Сергея Пархоменки примусило Нобелевскую лауреатку написать 11 студеня заяву про свой выход из организации. Наш журналист Змитер Лукашук связался с Алексеевич и распытал ее про скандальное решение.
11 студзеня мы датэлефанаваліся да Светланы Алексеевіч і даведаліся, што менавіта ў гэты дзень яна ўсё ж напісала заяву пра свой выхад з арганізацыі. Але што стала апошняй кропкай?
Я давно уже собиралась это сделать, потому что оттуда уже ушли десятки очень положанных людей, Улицкая, Войнович, которых я очень уважаю. Но там шла борьба, и прогрессивная часть, как бы и темная часть, и то, как Марина Синевецкая, которая возглавляла позитивную такую часть прогрессивную, она просила меня быть пока вместе с ними, иначе их совсем быстро сомнут. А так, мое пребывание очень важно для них, и они еще надеялись на победу. Но победа, как известно, победила темная часть на последних выборах. И вот тут же я узнала, что они исключили из пена Пархоменко. Почему? Потому что они считают, что писатель должен сидеть тихонько, как бы писать себе и заигрывать с властью, лизать в сапоги власти. Ну, в общем, делать все то, что он делал в сталинское время. И конфликт был из-за того, что все мы подписали письмо, вот, часть... представители пен-центра подписали письмо в защиту Сенцова. они вот как бы боятся таких выступлений, и это уже, конечно, последняя капля.
Таким чином у літэратараў не атрымалася быць па-за палітыкай. Ды яны і не імкнуліся да гэтага, кажа Алексіевіч. Наадварот, пэн-цэнтр ад пачатку ствараўся як суполка, якая аб'ядноўвае вядомых і ўплывовых людзей, якія будуць не толькі нешта пісаць, але і актыўна выступаць на баку добра.
Не просто сидзець і пісаць, это как бы, а наоборот, они будут как бы сочувствовать и помогать добру. Это совершенно какое-то неправильное понимание того, что это было только для того, чтобы мы сидели друг друга, читали свои стихи или романы. Нет, это было и для того, чтобы мы и знали друг друга, узнавали, но и для того, чтобы мы все-таки служили добру. Время, когда, конечно, зло такое тотальное, и ему очень трудно как бы сопротивляться, поскольку красный человек победил, но в конце концов он все равно не может отменить время. Это позорная страничка в истории Пэна останется, и имена тоже.
А калі тыя, хто па яе меркаванні знаходзіцца на цёмным баку, просто шчыра вераць, што калі Расія пачала ўставаць з кален, то і яны павінны рабіць усё ад іх залежнае, каб ёй дапамагчы.
Это еще раз говорит о том, что писатели оказались на уровне обывательской психологии, на уровне, в общем-то, национализма. Это еще хуже, еще страшнее. Прогрессивная часть, я думаю, что постепенно ее, конечно, вытеснит эта темная часть, ну, такая условная игра, что им просто надо отдельно объединяться, и каждый из нас, даже если не будет какой-то суполки, но каждый из нас сам по себе должен, в общем-то, как я уже говорю, служить добру, что-то делать. Вот, я, например, очень много подписываю каких-то писем и все, не потому что я верю, что на завтра мир станет хорошим, но я хочу сказать, что мы сопротивляемся.
Святлана Алексіевіч признается, белорусские письменники так само поделенные по принципе добра и зла.
Превалирует такая мысль, что мы должны как бы писать стихи и не черпать эту ладу, как она нас не знищила. Я не сторонник этого. Я думаю, что Короленко в какие времена, когда кровь лилась по всей стране, кричал правду, то вы мне извините, почему же, кто же мы тогда, если мы боимся это делать сегодня?
По словах Алексіевіч, яна готовая до того, что яе цяпер будуць яшчэ больш не любіць у Расіі. Але адмаўляцца ад паездак туды і выступаў яна не збіраецца. Кажа, што прывыкла адстойваць сваю пазіцыю і свае погляды. Змітер Лукашук, Еўрарадыё.
Здаецца, вельмі важна не замоўчваць праблемы, не баяцца выказваць салідарнасць з калегамі, асабліва ў часы, калі выказваць нешта не так і проста. Дарэчы, цалкам размову са Святланай Алексіевіч запрашаю чытаць і слухаць на euroradio.fm.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Гурт «Дай дарогу» прэзентаваў новы трэк. Пра гэтае ды іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Зыбош. Вітаю ў эфіры навіны «Шоу-бізу», я Маша Калесніцкая. Гурт «Дай дарогу» прэзентаваў у сеціве новы трэк, які называецца «Клептаманы». Пачуццё асалоды нават пасля дробнага крадзяжу ўласцівае кожнаму пятаму зямляніну, а актуальнасць гэтай тэмы, на жаль, застаецца нормай нашага паўсядзённага жыцця. Анансуюць музыкі песню. Ёсць верагоднасць, што трэк увойдзе ў новы альбом «Дай дарогу». У 2016 годзе брэсцкія панкі сталі адным з самых запатрабаваных фестывальных гуртоў ва Ўкраіне. Музыкі таксама выпусцілі некалькі кампазіцый, сярод якіх і беларускамоўная «Не веру». Ну а кліп «Таманаў» можна паслухаць на нашым сайце euroradio.fm у рубрыцы «Культура» прама цяпер. У сеціве адбылася афіцыйная прэм'ера музыкі да чарговай серыі тэлесерыяла «Шерлак» у выкананні кампазітараў Дэвіда Арнольда і Майкла Прайса. Набыть релиз можно на iTunes. Серия «Шерлок при смерти» вышла 8 студеня и снова собрала для экрана рекордную колькость телеглядачов во всем свете, хоть и была разгромлена профессийными кинокритиками и прессой. Опошняя серия 4 сезона популярного шоу под одноименной назвой «Опошняя справа» выйдет у ночь с 14 на 15 студеня и, махчима, станет в угле опошним эпизодом усяго проекта. У сетеве з'явилася новая песня популярной японской поп-рок группы One Ok Rock под назвой Listen. Трек записаны при удзеле вядомай канадскай спявачкі Аўрыл Лавін. Пакуль невядома, ці стане Listen сінглам і ці будзе зняты кліп. Песня ўвайшла ў новы 7-й студыйны альбом One Ok Rock на англійскай мове Ambitions, рэліз якога адбудзецца 13 студзеня на iTunes і іншых лічбавых пляцоўках. Нагадаем, што Аўрыл Лавін нядаўна падзялілася з прыхільнікамі навіной пра тое, што яна рыхтуе сваю новую сольную кружэлку да выхаду ўжо ў гэтым годзе. І яшчэ амерыканскія рэжысёры Ітан і Джоэл Коэны возьмуцца за стварэнне серыяла «Балада Бастера Скрагса». Браты выступілі аўтарамі сценарыю, які заснаваны на арыгінальнай ідэі. Коэны таксама стануць прадзюсарамі праекта ў супрацоўніцтве з Меган Эллісон і Сью Найху. «Баладу Бастера Скрагса» плануецца зрабіць міні-серыялам, у якім будуць прысутнічаць тэатральныя элементы. Вядома, што ў аснову леглі 6 сюжэтных ліній. Гэта не першая праца Коэнаў для тэлебачання. У 2014 годзе на канале FX адбылася прэм'ера серыяла «Фарго», заснаванага на аднайменнай стужцы рэжысёраў. Браты выступілі ў праекце выканаўчымі прадзюсарамі. У фільмаграфіі Ітана і Джоэла Коэнаў такія карціны, як «Вялікі Лебовскі», «Старым тут не месца» і «Пасля чытання спаліць». Іх апошняя на дадзены момант камедыя «Няхай жыве Цэзар» выйшла на экраны ў 2016 годзе. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес-свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё» ды я, Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».